Чудо для нас более приятно, оно более привлекательно, оно более, мягко говоря, рекламируется на слуху у нас. Мы более читаем о чудесах, мы более о них знаем. И это более эффектно. Это более привлекательно для нас, простых людей, потому что у нас множество проблем, множество всяких разных забот, всяких разных искушений, дел, трудностей, даже бед и даже трагедий. И вот, чтобы решить вот эти свои проблемы многообразные, мы и пытаемся часто прийти в церковь именно вот ради этой цели. Чаще всего цель, с которой человек посещает храм и впервые встречается, бывает, со священником, и даже впервые идет на таинство исповеди, это бывает решение своих каких-то земных проблем. Проблемы бывают так тяжелы, так мучительны и долговременны, что человек просто изматывается, туда-сюда обращается к этим другим пятым-десятым специалистам, пройдет уже всех, в том числе и колдунов, и экстрасенсов и так далее, и психологов, и вплоть до психотерапевтов люди современные доходят, только стараются это делать тайно, чтобы их не внесли в учет, чтобы потом они в реестре нигде не фигурировали, что они навещали этого врача, на них заведена карточка. Вот, а потом уже как бы последнюю такую соломинку, как говорят, утопающий за соломинку пытается ухватиться, посещают еще и храм. Несмотря на то, что эти люди бывают крещены много-много лет тому назад, и 10, и 20, и 30 лет бывают люди крещены тому назад, и в детстве многих крестили, уже пожилых людей, бабушки крестили, там какие-то верующие люди еще оставались в то время живы, домашним чином крестили, многих в храме крестили за последние особенно 30 лет. И вот, оставаясь или являясь крещенными людьми, православными по своему статусу, по своему названию, нося крест на груди, держа дома иконы, 2-3 раза заходя в храм, люди фактически не являются по жизни православными христианами. И вот в храм идут в последний момент. В последний момент, когда уже отчаяние овладевает человеком, и уж человек чуть ли не в таком расстройстве, что и жить не хочет. Вот, придя в храм, главная задача, которую ставит перед собой человек, это опять решить эту же самую проблему, какие-то свои очень важные насущные дела развязать. И в этом контексте и рассматривается все. Сложившаяся традиция, она иногда предполагает такие варианты решения. Значит, не просто поговорить со священником, а максимально изложить ему, вот излить вот эту вот свою проблему, которая уже накипела, наболела у человека. Но батюшка тоже живой человек, батюшка тоже имеет определенную степень терпения, определенный размер там времени, сил, устает и так далее, и они болеют тоже, и у них семьи, говорят, есть и дети, и все остальное. Короче, тоже у них много искушений, поэтому слушать не всегда хватает сил. Мало того, даже если выслушать очень-очень ясно и подробно, когда человек излагает свои проблемы, то не всегда бывает готовое решение. Ладно, если вопрос касается каких-то жизненных обстоятельств, в которых, например, уже есть некоторый опыт, даже опытный человек просто в возрасте уже с сединами, он и то может посоветовать молодым людям, как не допустить это или как избежать того. Вот. Ну, а священнику как будто бы и в действительности положено. Но разобрать вопрос не с житейской стороны, не с материальной точки зрения, а с духовной. Ну, так бы надо было. И вот, послушав какое-то время и не имея, в общем, глубоких таких духовных даров, скажем так, именно даров, то есть не являясь прозорливцем, не являясь чудотворцем, не раз приходилось видеть вот такой метод, когда рекомендуют почитать тот или иной акафист или ту или иную акафизму из Псалтири, или еще что-нибудь. Есть такие варианты, как, например, почаще походить на исповедь, но на исповедь человек будет приносить обычно только те примеры грехов, которые, ну, ему уже понятны при его духовной неопытности, неграмотности, при том, что пока еще никто не называл другие примеры грехов, которые человек тоже делает, грехами их не считает долгие годы, и даже уже многие люди, находясь в храме 10 и 20 лет, продолжают грешить, не зная, что эти дела являются грехами. И в том числе даже смертными грехами так люди грешат. Это вот многолетний опыт нашей работы с людьми, он вот это доказывает многократно. И тогда рекомендация что-то читать человеку, она выглядит не совсем корректно, мягко говоря. То есть человек-то пришел со своей бедой, пришел со своей проблемой, не зная, как ее решить, и понимая, что вот эту эту гору, вот эту ношу тяжкую за человека никто не вынесет, не понесет, и высушить это все невозможно. Вот рекомендую читать вот тот акафист или тот акафист. Вот на полке, в лавке обычно стоит то, что бывает нужно. Человек, который никогда не сталкивался с церковно-славянским языком, который текстов на церковно-славянском языке еще не читал, или, может быть, иногда только в правиле, в утренними, то русскими буквами, он значительную часть текста не понимает, не может ее освоить умом, в результате читает механически, а душа не отзывается на это все. Или рождается еще какая-то ложная надежда, которая потом, когда не оправдается, она переходит в обиду, а порой даже в отчаяние. Тогда, когда человек даже постарается понять смысл вот этих слов, но не видит результата, опять у него появляется печаль. Почему же результат не всегда бывает? Мы же молимся, мы же читаем эти тексты, тексты, написанные святыми, тексты высокодуховные, поэтическая, такая духовная поэзия, вот так надо сказать, со ссылками на Священное Писание и даже на, так, например, как в каноне преподобного Андрея Крицкого, множество мест Ветхого Завета употребляется там для того, чтобы прониклась душа тем настроением, которое здесь отражено. Но как душа проникнет с этим настроением, если ум человека не понимает? Не знает эту историю из Священного Писания Ветхого Завета, не знает имена тех героев, которые там указываются, и к чему эта история привела вот того или иного ветхозаветного героя. Как там действовал Божий промысел? Человек не может увидеть глубину вот этого момента, таинственность его. И как это все проецировать-то на себя при этом? Суть вся вот этих мест, приведенных в канонах, или в данном случае я говорю о каноне святого Андрея Крицкого, суть в том, чтобы человек сам себе напомнил ту историю Священного Писания, проникся бы благоговением и трепетом перед тем событием, которое там описано, а святой Андрей Крицкий буквально одним выражением раз упомянул об этом, для него проблем не было. Он прекрасно знал историю Ветхого Завета, напоминание себе самому о том моменте, оно мгновенно внутри возбуждает все эти впечатления, которые человек переживает, когда внимательно читает этот момент в Писании и разбирает его. Или пытается понять его с помощью толкований. Толкования сделали у нас в церкви святые отцы, и они нам всем доступны, они хранятся всегда, мы можем ими пользоваться. Когда мы будем подробно изучать вот этот момент, переживая, понимая, что там случилось чудо, мы будем вольно-невольно как бы проникаться вот этим впечатлением, но в нашем неподготовленном состоянии мы чаще всего тоже начинаем ожидать такого чуда. Вот это ожидание чуда, которое должно случиться, как нам пообещали, или как мы по наивности надеемся, или обязательно должно случиться, оно является опасным для нас. Почему? Потому что, с одной стороны, вроде бы чудеса в церкви всегда совершались, и в Ветхом Завете, и особенно в Новом Завете, и действиями самого Господа Иисуса Христа множество чудес совершено, и святые апостолы, равноапостольные, потом святые всех времен имели этот великий дар совершения чудес. И мы совершенно уверены в том, что Бог тот же самый всегда во все века, то, наверное, и благодать также точно может и в наши времена давать такую же возможность совершения чудес. Поэтому мы ждем для себя тоже, что подобное чудо совершится, и вот эта наша надежда, если она не исполняется, а мы читаем и 30, 40 дней, полгода, и год, и люди читают 5 лет по 4-5 часов в день тексты канонов, акафистов и псалтирий. Не встречали таких? Нет таких подвижников? Я встречал. Я встречал, лично приходилось разговаривать. 5 часов в день. Чтение вот таких текстов. При этом человек не может их бросить. Он как бы под каким-то гипнозом находится. А глаза мутные, туманные. В разговоре обнаружится, что у человека проблемы-то не решились. Проблемы-то не убавились. Ни одна трагедия жизненная не развязалась. Я невольно задаю вопрос, зачем же вы их читаете 5 лет по 5 часов? Неужели вы не можете уже как-то для себя хоть какой-то вывод сделать? Оригинальный вывод, оригинальное оправдание сохраняет для себя человек. Он говорит, так если я перестану читать, так будет же еще хуже. Вот как. То есть, чтобы не было еще хуже, она буквально, это мама, которая читает о своих сыновьях, бедолагах, и она говорит, что вот только читать перестану, у них же обязательно что-нибудь случится. Они же обязательно вляпаются в какую-нибудь трагедию, и будет еще хуже, чем есть. Я говорю, сейчас-то лучше стало? Не лучше. Но не хочу, чтобы хуже было. Вот даже так мы оправдываем продолжение вот этого занятия, при том, что действительно не всегда понимаем или часто не понимаем смысла этих святых слов и не можем пережить глубоко то, что там написано, так, чтобы наша душа-то отзывалась. Мертвое чтение, оно не может привлечь Божью благодать. Не слова же, которые мы озвучиваем, магнитофон их тоже может прекрасно озвучивать, но магнитофон же не привлечет Божью благодать. Это бездушная конструкция, хоть она и какая-то умная и мудрая, и так ее смастерили здорово, там же нет души, там нет подобия Богу. А вот человек – такое творение, которое по образу Богу сотворен и должен достигнуть подобия Богу. И этот образ, который у нас есть, он предполагает возможность привлечения самого первообраза Бога, Его благодатью к нам, но при условии нашего правильного настроения. Условно говоря, как бы мы должны настроить себя, свою душу на ту волну, на ту частоту, что ли, на которой работает божественная благодать. Совершенно грубым языком выражаюсь, но для того, чтобы нам было понятно. Раньше кто-то еще в прежние годы приемники дома имел, которые вот так настраивались. Помните? Надо было крутить. Вот, когда человек крутил, и наконец находил вот ту волну, на которой нам хочется послушать передачи, он начинал говорить, приемник. Но подобным образом мы должны знать ту волну, на которой действует божественная благодать. Если мы крутим в другую сторону, хоть влево, хоть вправо, а не вот здесь посередине, где она действует, божественная благодать, мы же никогда не поймаем. Но это опять грубым языком я выражаюсь, эту волну никогда не поймаем. И не заговорит этот приемник, душа моя не заговорит от действия божественной благодати, если же мы поймаем эту волну, и вправо сходя, и влево сходя, наконец, найдя вот эту золотую середину, поймаем эту волну, то наша душа должна заговорить, она же примет то, что Бог сообщает душе. Я приемник, он передатчик, как душа моя должна заговорить? Вопрос контрольный на проверку, чтобы вы сходу не уснули. Как душа должна заговорить? Песни запеть, что, стихи читать, что, плясать пойдем. Что душа будет говорить? Видите, мы никогда не настроимся на эту волну. Даже если мы на нее случайно настроимся, вот случайно же бывает так, чудо, мы же все чудо ждем. И вот чудесным явлением Господь возьмет и как-то изнутри меня настроит. Такое может быть или нет? Ну скажите, как это называется? Если может быть такое, как это называется? Нет, ну, а действие этой благодати? Благодать, да, мы можем все назвать. Все благое, что меня касается, все можем назвать благодатью. А вот это действие, сейчас, минутку, вот это действие божественной благодати, когда сам Бог благодатью меня настраивает на эту волну, даже если я ее не знаю. Порой даже не хочу даже. Но Бог видит, что я потенциально способен принять веру. Но я валандуюсь туда-сюда по жизни, делами, суетой, занят проблемами, болезнями, стройками, разрушениями, покупками, продажами, ну, всем прочим, тут на земле. Учусь, воспитываю, меня воспитывают, а про веру так и не вспоминаю. И вот Бог благодатью своей может меня взять и настроить. Дальше от меня зависит. Захочу я в этом настроении оставаться или опять налево-направо укачусь, проблем нет. Как называется это действие божественной благодати, когда благодать настраивает меня на эту волну, даже если я не просил этого?
Вы про синергию говорите?
Да нет. Синергия – это действие человека и содействие божественной благодати. А я говорю, действия нет.
Человек начинает жить по закону.
Подождите, с моей стороны нет действия, суть-то поймите. Когда я действую в желании принять божественную благодать, тогда понятно, синергия происходит. А я не действую. Я даже не хочу этого, я не понимаю этого. Я то вправо, то влево. Это называется промыслительное смирение. Святой Григорий Синаид дает такое определение и описывает, что это такое. Крутимся, вертимся всю жизнь туда-сюда. Конец. Господь, видя, что мы так довертимся до того, что и конец этому миру придет, или моей жизни придет конец, И загремит эта душа в ад на вечные века. Он же пришел не для того, чтобы здесь что-то показать, сказать и уйти дальше отдыхать. И безразлично, будь то бы что, ему наша вечная участь или наша жизнь на земле. Нет. Бог не для того нас сотворил, чтобы мы здесь дьяволу себе отдавали и предавали до конца, и потом уходили миллионами и миллиардами в ад, который уже присытился, у него отрыжка уже, наверное, от того, что он объелся душами всего человечества. А человечество туда идет и идет и идет широкой дорогой. И он вмещает как-то в себя эти миллиарды душ. Так вот, чтобы мы все туда не угодили в конце концов, может быть, предки у нас, молящиеся, есть перед престолом Божьим. Может быть, в роду нашем были праведники, которые и по сей день упрашивают и умоляют Господа, чтобы с их потомками здесь на земле Господь что-то сделал, чудо сотворил, чтобы эти их потомки смогли бы тоже там оказаться вместе с ними, чтобы родство духовное, превышающее телесное, оно соединилось там, и телесное, и духовное вместе. Как радостно нам сродников бы наших видеть в раю. Есть такой вопрос у нас? Бывает? Нам бы было бы радостно. Я все говорю, давайте мы вернемся к началу. Мы там окажемся саммит?
Конечно, 100%.
Да, видите, да, 100% там окажемся, тогда 100% наши сродники тоже там должны быть. Да? А то у нас современные христиане православные говорят, я, говорит, не могу представить, как мои сродники будут мучиться в аду. И такая скорбь, и такое переживание за всех сродников, которые не хотят ни в церковь идти, ни молиться, ни каяться, ни жизнь свою менять, грешат смертными грехами. И так переживают наши современные христиане, говорят, ну в ад же уйдут, как они там будут мучиться в аду? И вообще, что я буду делать в раю, когда я буду знать, что мои сродники в аду? И вот такая у человека проблема глобальная, человек не знает, как ее решить. Говорят, не может быть, это несправедливо будет. Что мои любимые окажутся в аду. Я говорю, слушай, давайте на землю опустимся. Вот сейчас опустимся на землю, прямо сейчас. Откуда вы решили, что вы будете из рая наблюдать, как ваши сродники мучаются в аду? С чего вы эту картину-то себе представили? И человеку стыдно, краснеет, думает, правда, что это я себя в рай-то определил? Вот смотрите, какая уловка-то бесовская? Бес уже, значит, меня в рай поместил, и изображает мне там картинку, как я в раю должен благоговеть, трепетать, от действия благодати, в радости, любви пребывать. И это все омрачается тем, что я смотрю на своих сродников, которые мучатся в аду. Да, вот вознеслись, да? Вот прелесть мнения. Я-то в раю, а не в аду. Но почему мы так думаем? Почему? Ну потому что мы же в храм-то ходим. Мы же акафисты читаем, каноны читаем, правила иногда читаем, посты соблюдаем, свечки ставим, пожертвования приносим. Вот примерный тот набор, ну плюс еще что-нибудь, и кажется, что это уже рай. Далеко не так. Помещение себя в рай – это неприлично. Вот чтобы человек успокоился и о своих сродников поменьше переживал, чем о себе самом, о чем в первую очередь надо переживать, надо законно себя осудить туда же, в ад, и сказать себе, вот ты там же будешь, в аду, где и они, только друг друга там не встретите. Не увидимся там, подарками не обменяемся, чайку не попьем, лясы не поточим, телефон не будем надсажать нашей болтовней, и не поссоримся, не поспорим даже ни с кем. Ничего, не поосуждаем вместе никого. Что-то мы еще любим делать? Поесть, попить, отдохнуть, на природу съездить, там всякие самые невинные приятное удовольствие, развлечение, вот это все не получится там, в аду. Горе-то в том, что там даже лиц друг друга грешники видеть не могут. Вот там никакое родство, оно не может продолжиться. Там в гости не ходят. Все помнят. О всем переживают, о всем тоскуют, к чему привыкли на земле. Но ничего исполнить нельзя, ничего. Душа каким-то таинственными цепями привязана к какому-то определенному месту, кругом мрак какой-то, дым какой-то, огонь холодный, который всегда жжет, мучит, но не может сжечь, какой-то червь, который всегда сосет душу и не может из нее высосать до конца все силы, потому что эти примеры, они только образно нам помогают понять, что там нас ждет в аду. А вообще-то это страсти. Надо понимать так, что это те самые страсти, которые мы здесь любили и развили здесь на земле их. Вот мы развили их в себе, они в душе у нас как в родном доме живут, как метастазы рака, которые поражают порой все тело человека, все органы, когда врачи вскроют, вот так говорят, все, зашили и отпустили домой. Когда уже поздно, они не вырезаются, они не удаляются, эти метастазы, значит, весь какой-то орган надо удалять. А без этого органа человек жить не может, а пересадку такую еще не научились делать. Вот подобным образом действуют страсти, когда они распространятся в душе с нашим участием, с нашего согласия, при нашей любви к ним, с этим нашим другом, подельником, который ждет, не дождется, когда нас утащит в ад со злым духом. Вот и в этом состоянии умереть, это значит вечно этого хотеть, всегда этого хотеть, потому что там какое-то другое время. Сказать, там нет времени, наверное, неправильно, там какое-то другое измерение. Не как у нас минуты, часы там, или секунды, сутки, месяцы, годы. Там нет этого. Там что-то другое как-то измеряется по-другому. И там как бы оно как бы останавливается. И всегда в этом состоянии находиться, уже понимая, что ничего ожидать нельзя, перемен никаких быть не может. Оно давит и давит, оно мучит и мучит. Все то, к чему мы на земле привыкли в плане неправильной, греховной любви. Вот трагедия так трагедия. Не зная об этом, не понимая этого, мы хотим здесь какого-то чуда, здесь, на земле, почитав акафист или канон, большей частью не понимая, что там написано, не переживая душой те святые строки и слова, которые там приводятся, и мы думаем, что мы как-то можем ухватить эту благодать, не настраиваясь на ту волну, которую Господь единственно установил. Так вот, когда мы сами так годами валандаемся туда-сюда, и не понимая, что от нас нужно, чтобы принять благодать, то Господь сам порой нас вводит в это промыслительное смирение. Это определенное потрясение в жизни человека, тяжелейшего, сложнейшего плана, при котором человек использует все свои возможности, которые всегда использовал и выкручивался, а теперь он применил все, что мог, и выкрутиться больше не может. Все, он попал. И в этом состоянии человека постепенно более и более начинает одолевать отчаяние. Сначала тоска, потом более сильная печаль, потом тяжелейшая скорбь, страдания, а потом даже отчаяние такому человеку грозит, потому что выхода нет, время идет, выхода нет. Никто и ничем не может помочь. Но такому человеку остается последний шанс, когда он все испробовал, всех обошел, все применил, как про кровоточивое сказано, все деньги свои истратила на врачей, а толку не было. Вот тоже попало в промыслительное смирение, по всей видимости, за какие-то свои падения, за какие-то свои, видимо, смертные грехи, но сокрушалась, каялась, оказавшись в этом. Вся жизнь ей стала немила. Все страсти перестали интересовать ее в таком состоянии болезненности, страдания. Какие могут быть приятности, какие могут быть удовольствия? Или в состоянии какой-то глубочайшей, тягчайшей потери в этом мире. Какая радость посетить человека. Отвлекся на минуту, потом опять вспоминается свое и давит, и человека это вводит в переживание, в такое томление духа, при котором человек не знает выхода. Если у него нет веры, то выходу томящемуся духу никакого нет. Туда вверх. Этот дух томящийся, злой дух уводит вниз, в отчаяние, в ад. Такой человек не хочет даже жить. И вот попав в это промыслительное смирение, если есть еще какие-то понятия о вере или рядом есть такой человек, который может навлечь человека на этот путь веры, объяснив, что от веры, от правильной, изучив ее, может родиться покаяние, которое есть та волна, на которой может действовать божественная благодать. Причем покаяние в его первых признаках – страх Божий, сокрушение сердца. Обрати внимание, не какие-то впечатления, которые являются подделкой под духовное, радость, например, или какое-то ощущение вдруг какого-то мира, когда для нас это будет безразличие, потому что мир духовный – это совсем другое состояние. Какое оно, мы не можем знать, потому что никогда его не испытывали. Тем более любовь, как высшее христианское состояние, высшая христианская добродетель, как вознесется в это состояние человек из своего плотского состояния греха, страстей и смертных грехов. Не эти чувства, не эта волна, не на этом впечатлении впервые нам открывается благодать, а на первых признаках покаяния. Страх Божий, сокрушение сердца, искреннее сожаление о грехах, нищета духа, как вообще новое духовное состояние. Вот так. Нищета духа, как начало смирения. Вот где впервые происходит это соединение на ту волну, которую источает, как бы излучает Бог, который дает божественную благодать. Я как приемник шастаю, не знаю, где ее поймать, начинаю имитировать, что-нибудь изображать, злой дух подстраивается вместо Бога и начинает мне на другой волне имитировать те добродетели, которые высшие, высокие добродетели, не свойственные мне грешнику. Я ловлюсь на них, попадаюсь, все. Я никогда не буду искать ту волну, которая единственная от Бога идет. Волна благодати. Я буду удовлетворен какими-то другими вот этими частотами, которые дают совершенно другие впечатления. Вот так ожидание чуда. Ожидание чуда, вот настолько оно опасно для нас. Потому что под это чудо нам подкатит злой дух, обязательно подделку. И какая-то имитация этого чуда даже случится после того, как я что-то почитал, что-то попросил, сколько-то свечей поставил, деньги какие-то, например, внес или еще что-то, не меняя свою жизнь. Вот где главная трагедия. Сегодня сатана не боится того, что церковь получила свободу. Не боится. Почему? Потому что он тогда трепещет и боится, когда люди спасаются. Вот это ему противно, вот это ему невыносимо. Но если мы, имея возможность спасаться, продолжаем не спасаться, не зная, как начинается само спасение, продолжая жить в грехах и в страстях, то дальше остается только имитация. Это злым духом только приятно. Это для них это только удовольствие, игра. Понимаете, игра. Потом тому, как кошка играет с мышкой. Она отпускает ее, потом бросается, кидается на нее, ловит, потом опять ее там кидает, когтями так подбрасывает, дает ей возможность убежать на метр, и мышка уже чувствует, что вот она сейчас скроется в норку. Кошка одним прыжком раз, ее ловит, ну, пока не сгрызет совсем. В нашем понимании душа примерно так же находится в плену бесовском, и мы не догадываемся, не понимаем этого. Этот плен, чтобы мы из него никогда не выбирались, он нам создается еще как бы в приятном виде. Потому что в этом плену нам даются какие-то приятные ощущения. Приятные для чего? Для чего? Сложный вопрос. Для наших страстей. Вот эти страсти, когда дают нам приятные ощущения при исполнении каких-то дел, которые нужно относить к грехам, а я их грехами не считаю, я никогда не буду бороться с этими страстями. Зачем исключать из своей жизни приятности? Люди говорят, вы что меня хотите? Черное тело загнать, сделать каким-то рабом, мазохистом каким-то сделать, который сам над собой издевается. Ради чего? Люди говорят, вот тот мир, та жизнь, здесь я живу, это мне приносит ощущение приятности, удовлетворения, удовольствия. Вот это и есть мой смысл жизни. Люди честно говорят, современные люди. В результате, как такого человека убедить, бросить это все, когда оно приятно? Страсти создают нам приятные ощущения. Поэтому мы бросать их не хотим. В результате, если не поставить главнейший вопрос жизни человека на повестку дня, первым не поставить и не заставлять нам самим себя думать об этом всегда и постоянно, то тогда вообще никакой причины не будет, чтобы что-то исправлять и что-то изменять. Какой главный вопрос мы должны поставить себе или нам кто-то должен его поставить и каждый раз нас настраивать и настраивать вот на эту тему? При том, что я живу своей жизнью в суете, в беготне и приятности здесь на земле получаю, только я не понимаю, что это приятности от страстей. Как меня отвлечь-то от этого? Кто меня убедит или чем меня можно убедить, чтобы я бросил вот это вот ложное? Вот эту подделку, вот этот суррогат, и начал бы искать действительно вот духовного, той единственной чистоты, на которой начинает действовать благодать, но благодать начинает действовать не в приятных ощущениях, не в радости духовной, не в любви духовной, в покаянии, мучающем, ввергающем человека в скорбь, в страдания. Печаль по Богу называет апостол. Печаль – это тоже печаль давящая, тоже мучающая человека, но она по Богу печаль. От этой печали рождается покаяние. Покаяние как движущая, созидающая сила. Сначала она исцеляет душу, убивая вот эти страсти. Что значит убивая? Не одним разом их заколая. Медленно, постепенно, капля за каплей, вынимая из них силу вот этих мертвящих душу соков. Вот так это все болезненно и тяжело, примерно как медленно и долго умирать на кресте. Так что нам нужно сказать? Как нас настроить, обострить, вот как этот вопрос, чтобы человек современный, считающий себя верующим, крещенный, крест на груди носящий, даже в храм ходящий, но не думающий об этих главных вещах, живущий своей вот этой вот жизнью, представляющий или мечтающий, что мне этого достаточно, Что я, наверное, спасусь, вот я-то спасусь, а вот сродники-то мои будут в аду, ой, как они будут мучиться, я там тоже буду печалиться и тосковать по ним. Вот такая вот картинка рисуется намного быстрее, чем то, что я сам там окажусь. Так что же нам надо поставить-то, какой вопрос? Зачем нам здесь жизнь на земле дана? Ради обретения вечности. Вот вопрос, который нам должны каждый день, кто-то должен, ну хотя бы там раз в неделю, нам кто-то должен вводить в наше сознание регулярно. Речь идет о вечности человека, о твоей вечности. Твоя жизнь на земле – это короткий промежуток твоего существования. Это вот, моргнул, вот тебе все, временная жизнь закончилась. Говорю, ну да, конечно, а 80 лет, 90 лет люди живут. Живут, но по сравнению с вечностью, что этот промежуток? Вечность, у которой нет конца. И твой вот этот промежуток в 60, 70, 80 лет. И то многие не доживают. Что это? Это ничтожный промежуток времени, капля, моргнула, все. Вот как мы проведем этот короткий-короткий промежуток земной жизни здесь, на земле, такая и будет вечность. Нам кто-то должен это говорить изо дня в день. Хотя бы раз в неделю, когда я должен приходить в храм. Мне там должны постоянно об этом напоминать. Как я прожил вот эту прошедшую неделю, как я прожил? Ради блаженной вечности или ради вечности в аду? И я должен знать эти критерии, по которым определяется это в церкви, по которым определяет это Бог. И как вообще меня будет судить Бог? Ведь суд будет, и мне должны об этом тоже говорить. Итак, вот это моя задача, и я ее должен как-то освоить, эту задачу. Начать думать об этом вопросе каждый день. Как я прожил сегодня этот день? Ради вечности блаженной или ради вечности худой? В аду, в муках. Люди говорят: вы нам всю жизнь испортите так. Ну правда, представьте себе. Человек всю жизнь, весь день ходит и такой хмурый, угрюмый, задумывается, ходит вот так вот, да? Как я сейчас живу, что я сейчас делаю, что это для вечности? Говорят, не поржать, анекдоты не порассказывать, юмор в интернете не поискать, не посмотреть, песенку не понапеваешь, не посвистишь. В уши другому не посвистишь, вместе с кем-нибудь, кого-нибудь не пообсуждаешь, как... А зачем тогда жить? Люди просто так говорят, удивляются. А зачем тогда жить? Жить, возвращаемся, ради достижения блаженной вечности. Человек, перемени свое сознание. Покаяние начинается с исправления ума. Вот святитель Игнатий сказал эти удивительные слова. А нынче они забыты. Почему забыты? Ум-то надо исправить, понятие, по которым мы живем, надо изменить. Мы говорим, ну это же все тогда надо переменить будет. Я себе приму другие понятия, всю жизнь же надо будет перефильтровать, профильтровать, перетрясти, все переделать. Точно, надо все переделать. Ради чего? Ради вечности. Посмотрите, вот если эти понятия войдут в наше сознание, и мы все будем оценивать, а что значит все? По этому критерию, что значит все? А вот то, что я сейчас делаю, вот сейчас конкретно в эту минуту, цапаюсь с каким-нибудь человеком. Цапаюсь, ругаюсь, обижаюсь, простить не могу, злюсь, в мыслях там кручу, как бы ему отомстить, ну как пример проявления страсти и гнева. И человек, чем себя остановить-то? Ну, вспомнить, это что будет для меня, грех или это добро? Как Господь оценит сейчас меня, вот этот мой поступок? Это грех. У меня теория должна быть известна, она должна быть в моем сознании, правильная теория. Если это грех, я что делаю-то? Я что делаю? Я грешу. Причем грешу сознательно, нагло грешу. Не боюсь никого и ничего при этом, как будто бы Бога нет. Смерти не будет, суда не будет, вечности нет. Ну так, так, ну какая у тебя вера-то, человек? Где твоя вера вообще? Чего ты стоял в храме? Чего ты свечки ставил? Чего ты акафисты читал? Ради чего? Изображал веру? Точно, изображал веру. Современные христиане, которые начинают вот эту работу, начинают вот эту борьбу с своими страстями, они говорят... Но эта жаба, она меня удушит вообще скоро. Я говорю, что за жаба? Где жаба? Вот тут, говорит, вот тут стоит и душит. В какие моменты-то хоть скажите, что-то страшно стало. Как бы не в больницу не загремели, что тут вас душит-то? Говорит, ну если раньше я орать себе мог позволить, ругаться, отстаивать свое мнение, оскорблять других людей мог себе позволить, я сейчас понимаю, что нельзя это делать. И я стараюсь рот закрыть любыми силами. Хочется в ответ договорить что-нибудь обидчику. Я закрываю рот, ухожу в сторону. Так это же, говорю, хорошо, хорошо, но жаба-то душит, давит, говорит, внутри. Вот люди описывают натурально так действие страсти гнева в момент, когда человек борется и не хочет ее больше проявлять и выпускать наружу, как будто бы тут давит кто-то. Она говорит, это работает как какая-то живая сущность внутри. Вот насколько открывается ум у человека, чтобы себя глубже знать, человек. У тебя по каждой страсти такая жаба-то сидит. Это ты только гнев теперь научился свой обнаруживать, как наиболее яркую форму проявления своей греховности, натренированную в течение всей твоей жизни. Ну, хамлом, говорит, был всю жизнь, ну вот, мне слово, я действую в ответ. Ну, что поделаешь, натренировался. Уже обой душ теперь. А так ведь натренировались блудники, так натренировались винопийцы, обжоры, сребролюбцы. Те, которые любили сидеть в печали и плакать часами, те, которые любили развлечения из области уныния, там, всякие путешествия, удовольствия, там, яркость этого мира, этой жизни, там, как говорят, полной чашей живем. Те, кто любили славу и ради этого все делали, любили приятные ощущения от того, когда хвалят и прочее. Не боролись с завистью, когда у кого-то было хорошо, а у нас не очень. Или кто-то нас обгонял, а гордость, самомнение, любая страсть. Если она в нас жива была в течение жизни, и мы начнем с ней бороться, она покажет. Она себя покажет. Вот как потом эта страсть будет мучить в аду человека, вот когда она начнет с ней бороться, она здесь покажет. Вот это страдание в борьбе с каждой страстью, когда вот внутри душит и выворачивает, когда она хочет проявиться, а мы ей не должны давать проявиться, потому что это грех, мы уже это понимаем, то тогда это страдание в борьбе с этими страстями, оно будет тенью той адской муки, в которую мы себя сами толкаем десятками лет. Вот здесь тень в этом страдании при борьбе со страстями, а там реальная будет мука в 100, в 1000 раз больше, никто ее измерить не может. Но говорят так, навскидку, ты понимаешь, что вот тебе так больно и тяжело, это только тень. Говорит, не может быть. Ну на 100 раз умножь. Человек начинает изображать, ну а как ее умножить на 100 раз, если это невыносимо? Вот это уже невыносимо, что сейчас меня мучит страсть, когда я с ней начал бороться. А там как? Здесь я еще могу что-то сделать. Там уже сделать ничего нельзя. При этом стоит задавать себе вопрос, для чего я сейчас поступил так? Почему я сейчас говорю этак? Почему я думаю вот то? С точки зрения вечности, что оно означает для меня? Если это грех, зачем я это делаю? Я себе подписываю приговор. И не просто смертный приговор, а приговор на вечную казнь. Это была бы смерть один раз. Это было бы счастьем невообразимым. Отцы сказали, что грешники в аду больше всего хотят исчезнуть и превратиться в ничто, чтобы не испытывать того, чего они там испытывают. Вот действия собственных страстей, которые развили здесь на земле. Вот это открытие. Для нас, когда мы ждем чуда от того, что что-то сделаем формально, не понимая часто смысла тех духовных действий, которые нам предлагаются, не понимая, как это может привлечь божественную благодать, наивно надеясь, годами надеясь, не получая и продолжая делать то же самое. Говорит, ну апостол же сказал, что это надо делать. И Господь сказал, молитесь, просите, стучите. Сказал же Господь, да? Мы же говорим, мы же по заповеди поступаем. И нам так и говорят, что так надо делать. Просите и получите, стучите и откроют. Вроде бы же все правильно. Но Священное Писание мы должны изучать цельно. Цельно, чтобы все, что мы там встретили, чтобы не остановиться на этом, как это бывает делают протестанты, а посмотреть другие цитаты из Священного Писания на эту же тему. Апостол, например, говорит такие слова, что вы, говорит, просите и не получаете просимого. Вот так обличение. Господь говорит, просите, а апостол дополняет, уточняет. Вот вы просите, а просимого не получаете. А почему? Ну почему ж так? Вот мы годами просим, годами читаем, почему не получаем? Чудо почему не случается? Не избавляет нас Господь. Вот причина, оказывается, для этого есть. Или просим со злобой, или просим, не прощая других людей, или просим себе во вред для развития своих страстей. А апостол говорит, а вот мы просим и получаем, то есть те праведники, которые в церкви были всегда, вот мы, говорит, просим и получаем. И отвечает на этот вопрос. Почему же они-то получали? Вот они просили и получали, а мы? А мы просим себе во зло, мы просим себе во вред. Но потому что у нас нет этого духовного сознания, что просить у Бога. Просить себе избавления от бед, это подписывает себе опять смертный приговор на вечную муку в аду. Зачем меня Господь избавит от моих бед, которые я сам на себя натянул, во-первых, своими грехами, во-вторых, этим бедам не запретил быть Бог. Для чего? Чтобы в этих бедах обличились мои страсти. Я сам себя узнал, чтобы я сам себя увидел, что во мне живет, как я живу, кто я такой, и понял бы, что меня ждет в вечности. Чтобы я не от беды хотел избавиться, а от причины этой беды. А причина этой беды в том, что я в грехах и страстях живу. Вот причина этих бед. Это не просто налетевшие неизвестно откуда, каким ветром задуло к нам вот эти вот искушения наши жизненные. Мы их сами на себя натягиваем. А магнит, вот он, вот эти страсти. Магнит железа притягивает к себе, то так вот природа работает этого металла. А в нас страсть по своей природе так и работает, что она навлекает зло на нас. Почему? Потому что в этой страсти фактически скрыты злые духи. Они здесь гнездятся. Если есть страсти, то и управление человеком через эти страсти очень легко. Чем более человек страсти развивает, тем глубже злой дух проникает в человека, вплоть до того, что мы видим в Священном Писании, вот там легион в Гадаринском бесноватом оказался. Как это он их приобрел-то всех? Вот приобрел как-то, вот сумел. А когда войдут несколько, то и остальным там простор есть. Потому что они уже управляют человеком. И человек становится жилищем злых духов. Так и одного хватит. И не надо обязательно внутри ему жить, нас рядом, будет рядом через страсти, как машиной управляет водитель. Педали у него, рычаги, руль. Рулит машина, едет куда надо водителю. Так и злые духи порой, только очень корректно, по нашим же желаниям, возбуждая в нас эти желания, ведут нас туда, куда им надо. И едут на нас, как на машинах. А мы едем по этим ухабам, вот по таким дорогам, туда-сюда, переворачиваемся, падаем, а все куда-то ехать надо. Злой дух ведет. И удивляемся, что у нас жизнь такая плохая. Но притягиваем к себе это зло. Страстями притягиваем злых духов, а злые духи не могут не вредить. Они не могут не гадить, не могут не пакостить. Это для них развлечение, это для них удовольствие. Вопрос только, зачем мы с ними живем в дружбе? Принимая от них постоянно вот эти вот гадости, всякие пакости, болезни, страдания, трагедии, всякие беды, все-все-все тяжелейшее и скорбнейшее, что в жизни на нас сваливается. Но дружим. Дружим через вот это, через эти самые страсти. Итак, ожидание чуда, избавление от бед – это ошибочное мнение. Это ошибочное наше желание. Не препятствует Бог быть бедом в нашей жизни. Потому что через эти беды и искушения, которые мы сами на себя натянули, Господь обличает нас. Или мы сами себя обличаем. Господь хочет, чтобы мы увидели это в себе. То, что в нас начнет проявляться в виде этих страстей. Кого печаль начинает гнобить, тоска невыносимая, жизнь немила стала, тяжко, настроение падает, на мир смотреть не хочется, все противно, все противны. Почему? Самолюбие воспалено. Оно не может переносить вот такой обстановки, оно не готово. Вот самолюбие какое. А разбойник, распятый справа от Христа на кресте, он по-другому отреагировал. Вот скорбь так скорбь, да? Попал в переделку. Поймали? Осудили? Ко кресту прибили, и вот висит, истекает кровью. Левый кривлялся, возмущался, негодовал, ненавидел, всех проклинал. Еще и Господа осудил, рядом распятого. А правый разбойник по-другому заговорил. До него как-то дошло. Открылся ум у него. Стал себя укорять в прошлых своих злодеяниях. И вдруг сказал неожиданно совершенно слова. «Приемлю достойное по делам моим». А второму, левому, говорит, «Как ты можешь говорить такое?» Мы-то принимаем то, чего достойны, а он-то на Христа-то, он ничего такого не сделал, он-то невинно распят, начал оправдывать Господа, а тот хулил. Это же открылся ум у человека, он стал богословом, богословом стал настоящим. И при этом распятый на кресте богословствовал премудро, и на этом основании получил право сказать, помяни меня, Господи, когда придешь в твое царство. То есть ты-то непременно туда придешь, ты-то праведник. Ты-то не делал ничего такого, что мы творили. Но ты помяни хотя бы меня. Я, как грешник, недостоин быть с тобой там. Вот смирился. Вот смирился. А смиренным ведь что-то дается, да? Благодать дается. Вот эта спасительная благодать ему дана была. Разбойник, вошедший в рай. И, как говорят, первый за Христом. Вот такие невероятные открытия мы находим у нас в нашей вере. И надо их на себя применять, сразу проецировать на себя и думать, ну, я здесь с какой части, с какой стороны, с правой или с левой? Тогда, когда меня постигают искушения, беды, как я на них реагирую, как я их принимаю. И вот, чтобы вот эта работа, наша духовная работа здесь, в храме, раз уж мы сюда пришли, в храм, мы осознаем себя крещенными православными людьми, мы понимаем, что здесь есть благодать, и здесь действуют таинства, то мы должны углубиться в эту тему и уже более четко для себя понимать, а что надо для того, чтобы достигнуть блаженной вечности, что надо, правильно ли я работу веду, то ли я делаю, или достаточно ли я тружусь в этом направлении. А то мечтания порой есть, мы в раю будем, вот сродники в аду будут. А что мы сделали все правильно для того, чтобы оказаться в раю? И вот аскетика, как наука о состоянии души человека, о болезнях души человека, о добродетелях, как признаках здоровья человека, вот она отвечает на эти вопросы более ясно, более глубоко. Очень жаль, что она не популярна до сих пор у нас в церкви, в земной, в народе, в нашем. Почему? Потому что народ, вот на практике это видно, народ вполне живо откликается на это все. Когда прижмет, придавит. Давит, давит, выжимает, выжимает из человека. Обстоятельства выжимают. И человек охотно готов послушать, чем он сам-то виноват в этом. Что надо исправить в жизни, что надо изменить, чтобы это хотя бы терпеть, то, что сам на себя натянул. А может, Господь и ослабит, может, и отляжет, может, и отойдет. Во многих случаях же беды, которые на нас накатываются, они бывают непостоянными, что ли. Они бывают нужны для того, чтобы человек очнулся, осознал себя сам, свое состояние, раскаялся, захотел бы исправить эти свои дефекты души, которыми привлекает к себе зло. И потом это и зло-то вроде как оно и не нужно. Если магнит потеряет свои свойства примагничивать это зло, то тогда и зло, оно уже не станет магнититься к такой душе. Оно бывает и отходит. Во многих случаях, как показывает практика, вот эти бедствия ослабевают, отступают вообще, а иногда и остаются, но у человека появляется сила их терпеть. Совершенно в другом настроении человек их принимает, уже как разбойник, распятый справа. Вот чудо главное. Вот это и есть главное чудо. И в Древней Церкви это надо было признать главным чудом. Не те чудеса, которые совершались, а последствия этих чудес. Чудо бывало необходимо человеку, чтобы он уверовал и пошел за Христом. Вот те, которые получали чудесное исцеление, они не хотели некоторые уходить от Христа. А были случаи, исцелились вот столько, а пришел благодарить один. А где остальные были? Вот. В данном случае, если мы не пойдем за Христом, даже если случится чудо какое-то с нами, но мы же себе в осуждение только примем это чудо. И Господь не совершает этих пустых, бессмысленных чудес. Чудо имеет смысл совершить тогда, когда человек после этого чуда, он пойдет за Христом, он оставит все, что все? Всю свою греховную жизнь оставит. С нас не требуется оставлять дома, оставлять семьи, с нас не требуется там спать на голой земле, уходить в тайгу, там, в пустыне. Ничего такого не требуется, нищим быть не требуется. Нам дозволяется работать, иметь семьи, иметь машины, иметь дачи, огороды, есть, пить, спать на мягких постелях. Все дозволяется, только любить это не надо. Вот главное правило. Если не любить это, не привязываться к этому, то когда мы лишимся этого, мы не будем впадать в отчаяние. У нас не будет той запредельной скорби, при которой человек уже жить порой не знает как и не хочет вообще. Так вот это наше настроение, правильное христианское настроение, должно быть в нас сформировано. Итак, чтобы чуть-чуть глубже посмотреть на эту проблему, насколько мы сегодня близки или далеки от этого вопроса собственного состояния с точки зрения вечности, давайте посмотрим на рисунки. Вообще мы где находимся и в каком отношении мы к этой теме пребываем, насколько мы ее знаем, во-первых, насколько мы внимательно следуем вот тем рекомендациям, которые нам оставили учителя церкви, аскеты, в частности, один из последних святых, наших русских святых, святитель Игнатий Брянчанинов, в своих произведениях «Аскетическая проповедь» и «Аскетические опыты». Насколько мы с этим знакомы? Насколько это для меня сегодня актуально? Насколько, может быть, если я еще не занимался этим и не знал, может быть, родится у меня вот это естественное переживание о своей будущей вечной участи, и я займусь более серьезно вот этими вещами? Вот попробуем давайте посмотреть, насколько опасно то, что внутри нас живет, опасно для нас. Для нас опасно с точки зрения нашей вечности. Насколько мы глубоко понимаем эту тему, насколько мы способны качественно работать в этом направлении с одной единственной целью, чтобы не угодить в ад. Если эта проблема стоит перед нами, то тогда, может быть, это нам будет и полезно.